Здравствуйте еще раз. Добрый день, братья и сестры. Здравствуйте. Да, приближается Рождество, и выходишь на улицу, особенно если вечером, еще в какой-нибудь выходной день, и прям заметно, что все на улице, в магазинах, везде-везде, не протолкнуться. Вот мы вчера ездили, подарок моему брату искали, и там в магазине, чтобы с одного этажа на другой подняться, мы минут 5, наверное, лифт ждали, да. В общем, очень много людей, очень-очень много всякой такой праздничной суеты. Но интересно, как часто вот вы, как часто мы в этой во всей суете замечаем вообще, или так получалось замечать Христа. Вот, как часто, или как редко даже, да? Практически вообще его практически незаметно. Ну, там иногда вот эти праздничные домики всякие, да, стоят, праздничные эти ярмарки, да, там, может быть, сделают хлеб в каком-то городе, да, чтобы напомнить, может быть и нет. Вот. И интересно еще тоже, вот мы думали об этом названии, сейчас уже не Christmas, да, называют, а заменяют X букву, вначале ставят Xmas. Вот. Не думаю, что прям так маркетологи целенаправленно убирают даже название Христа из этого названия праздника. Вот. Но так получается, что для них это удобно, выгодно, да, сократил слово, как бы больше рекламы можно ставить, но факт остается фактом, что даже в названии праздника уже постепенно убирают Христа. И это очень печально, что Христос изгоняется из праздника, Христос изгоняется из своего праздника, да, вот, изгоняется из общества, изгоняется из сердец, и получается, нам остается такое Рождество без Христа. Что имело бы смысл вообще в эти праздники, в любые праздники, вот в эти особенно, если б не было Христа? И вот если мы уберем Христа из праздника, из вечера, из общения, что случится со всем с этим? Я бы хотел на примере одного свидетельства о моем друге рассказать о том, что бывает, когда Христа нету в жизни человека, а потом он наполняет собой его жизнь, его семью, его мысли, его работу. И вы знаете, я был недавно в России в поездке, вот увиделся там с моим другом, с другом, который вот стал мне братом во Христе относительно недавно. И мне кажется, что вот сейчас по свежим таким воспоминаниям, по горячему, можно так сказать, хорошая очень возможность рассказать и засвидетельствовать то чудо, которое произошло. Произошло в его жизни, произошло и в моей тоже жизни. Я буду без особых подробностей, но рассказывать и каждому этапу его жизни говорить о том, что бывает в жизни на определенном этапе, когда в ней нет Христа. Все началось в детстве, мы с ним ходили в школу вместе, вот, и учились мы с 1 по 10 класс вместе. И что вот сейчас, когда вспоминаешь это время, что характеризует его, это вот сейчас с сожалением вспоминаешь все те злые дела, которые мы делали. Ну, можно, конечно, сказать, что дети, подростки, да, вроде бы так бездумно все это было, но однако, сейчас вспоминается вот именно это. И как вот эти наши злые дела, как много они принесли боли. И нам тогда, наверное, нет, но нашим близким, нашим родным, людям, которые окружали нас. И мы ходили в школу, делали то, что, в принципе, все школьники делают обычно, там били стекла, издевались над своими одноклассниками более слабыми. В общем, все то, что не делает чести никому. Вот. Но особенно хотелось отметить, что жизнь наша в тот момент не имела стержня и не имела особого смысла. И так всегда бывает, что без Христа в нашей жизни нету твердого основания, нету вот этого стержня крепкого, за который можно держаться, на котором мы можем свою позицию жизненную выстраивать. Почему мы так поступим? Почему мы не будем обижать этого человека? Ну, все обижают, и я буду обижать. Без Христа нету причин этого не делать. Без Христа в нашей жизни нету основания, чтобы принимать какие-то решения, равняться на кого-то. Да, конечно, у нас были какие-то шаблоны, мы пытались на кого-то равняться. Я как парень, который рос без отца, искал себе какие-то примеры в каких-то сильных, может быть, личностях, которые мне нравились, в мужчинах, какие-то, может быть, группы музыкальные, еще кто-то. Но эти шаблоны, они хоть и были в обществе приняты, но они были зачастую сами себе противоречили. Вроде бы все так красиво смотрится, здорово, а потом раз, и на самом деле не так все и здорово. И они были очень недолговечны, эти шаблоны. Хотел бы, чтобы мы прочитали вместе, открыли притчи, 22-ю притчу. Двадцать вторая притча, 6 стих. Это мы знаем, да, этот стих, притча 22:6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Очень важно в этом возрасте заложить основание какое-то вообще для человека. И оно закладывается, это основание. Но очень важно, чтобы в начале этого пути этим основанием был Христос. И это очень заметно потом уже, когда это основание было не таким. И вот в этот момент закладывается то, на чем мы будем потом строить в нашей жизни. И мы знаем, что сколько потом проблем у взрослого человека в его взрослой жизни бывает, сколько комплексов даже у взрослых людей, которые вот корнями уходят именно в этот возраст. И сколько... Я тоже, конечно, впитал многое хорошего и от своих бабушек, и от кого-то другого тоже, от разных людей, но все равно большей частью очень много нехорошего впитал из этого мира, и вот мой друг тоже. И у него вообще была очень сложная ситуация в семье, у него отец был очень деспотичный такой, и хоть и пытались его наставить, вроде бы правильно, с применением силы, грубой силы, вот, но вылилось это все наоборот, в дух противоречия, и вылилось то, что вот он искал себе вот эти вот примеры, да, на чем, на кого равняться, начал искать в каких-то вот в этой литературе вот такого, как это, я даже не знаю, как воровского характера, да, вот эта романтика тюремная, да, вот это вот все оттуда он начал это черпать, мой друг, и в конечном итоге он уже в школе даже, у него уже была судимость одна, хоть и условный срок ему дали, он мог продолжить учебу, но была судимость, конечно, это было у него все не со злости, без всяких там жертв каких-то, он магазин ограбил, в общем, магазин ограбил, деньги забрал, а потом, когда уходя, у продавщицы спрашивает: «Извините, а можно я банан возьму с собой? Кушать хотел». Вот, то есть это все было так бездумно, глупо, вот, и пытались мы искать опору где-то, но без Христа не нашли ее. Или нашли, но она была очень обманчива, обманула нас. И от скольких проблем мы были бы избавлены сейчас, в нашей уже взрослой жизни, подростковой, если бы заложили наше основание во Христе. Без Иисуса Христа в нашей жизни мы натворили много зла и не имели знания и рассудительности. Об этом хорошо очень сказано в первом послании Иоанна, в 4 главе. Я прочитаю, можете открыть первое послание Иоанна 4, 7 стиха. Там говорится о юноше. Ой, нет, вы извините, я не ту ссылку дам. Но это в притчах тоже стоит. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Я ссылку перепутал, не знаю, какая ссылка, но я прочитаю. Значит, притча Соломона, чтобы, 4 стих, простым, дать смышленность, юноше знание и рассудительность. То, чего нам не хватало в том возрасте, знание и рассудительности. Послушает мудрый, и умножится познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставления. И вот дальше эти наставления сыну. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». И дальше 15 стих, продолжение этих слов. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». То, чего нам не хватило в то время, 16 стих дальше, потому что многие бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Да, это первая притча с 1 по 16 стих была. То, что нам в то время не хватило в нашем детстве, это знали бы мы Христа, удержали бы мы наверняка наши ноги от большого зла, от большего количества зла. То, что нам было нужно в то время, знание, наставление, знание того, что хорошо, что плохо, что можно говорить, что нельзя говорить. В конце концов, знание того, к чему приведут нас наши злые дела, последствия наших злых поступков и дел. Если бы мы знали Христа, то мы бы убереглись от большего количества зла, которое делали. Не всего, конечно, но наши сердца не были бы такими черствыми, такими злыми. Я когда поехал сейчас туда, в свою станицу, уже будучи верующим, не знаю откуда, у меня вот появилась такая навязчивая мысль, я уже не вспомню откуда, кто-то мне сказал или я сам вспомнил. Вот у меня такая мысль, что вот какая-то была такая семья одна у нас в деревне, которые, наверное, верующими были. И вот, не знаю, кто мне об этом сказал, и вот меня так она беспокоила, я там спрашивал у бабушки, говорю, слушай, ты не знал вот эту вот семью, там-то живут? Они, по-моему, верующие. Она говорит, да не знаю, почему, откуда ты решил? Вот у другую свою потом едем в автобусе, спрашиваю, ну вот эта вот семья, ну вроде бы они верующие были. И так получилось, что мы ехали как раз в богослужение, и к нам женщина подошла, и я ее вспомнил, точно она из этой семьи, начали говорить, и действительно, они, оказывается, верующая семья, вот, откуда я это знал, не знаю, мы с ней разговорились, я говорю, вы знаете, вот я ваших детей помню, я и детей запомнил, мальчики, все мальчики, трое или четверо, чуть меньше, чем мы возрастом, но всегда они были такие радостные, такие наполненные какой-то такой вот радостью и добротой, и помню, что мои одноклассники, они их, рядом кто жил, говорили, да, это вот эти вот Стаскевичи, они какие-то это чудные, там ты на них что-то говоришь, обзываешься их, там ругаешь их, они тебе ничего не отвечают, матом не ругаются тебе, алкоголь не пьют, там сигареты не курят, в общем, странные какие-то были, их как-то так опасались, сторонились. И уже во взрослой жизни, я уже когда стал верующим, вспомнил вот это вот, что какие-то особенные были люди. Вот, и разговаривали с ними, что да, мама сказала их, что большая благодать, говорит, и наша самая огромная благодарность Богу за то, что как вот мы бы не вели нашу христианскую жизнь, конечно, и недостатки тоже есть, и, может быть, недостаточно вложили, недостаточно проинвестировали в их жизнь. Но слава Богу, говорит, никогда они не были замечены в компании, где напиваются, пьют, где курят, где какие-то злые дела делают. И вот подумал я, что какая жалость, что наше детство прошло не так. Какая жалость, что мы от этого не убереглись. Вот. Я всегда думаю, что те, кто на немецком проповедует, у них большое преимущество, что здесь много детей и подростков сидит, что можно к ним тоже обращать свою проповедь. У нас, к сожалению, такого нету, но через родителей, надеюсь, передастся. Вот. Ну, просто подумал, что было бы здорово тоже и подросткам, детям это услышать. Ну, у вас преимущество есть, ну, и ответственность тоже больше. Ну, теперь я уже могу сказать, да, что чуть-чуть знаю. Следующий этап нашей жизни был. То есть это прошло детство наше во зле, без знания, без мудрости. Юношество. Юношество хотел бы сразу начать с чтения первого послания Иоанна, 2 глава, 12-13 стихи. Иоанна, послание первое, Иоанна 2 глава. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Здесь эти, конечно, стихи можно по-разному на них смотреть. Можно смотреть как различные этапы в жизни одного человека, что называет их и детьми, и отцами, и юношами. Можно смотреть на различные духовные этапы в жизни человека, что сначала мы дети, потом юноши. А я здесь вот для этого конкретного случая увидел отсылку к нашему юношеству. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Если бы мы в нашем юношестве уже знали Христа, то мы бы победили лукавого, но мы, к сожалению, его не победили. И мой друг, мой товарищ, мой брат уже сейчас после школы, после вот этого всего пошел учиться, не знаю как точно, это мореходка мы называли это, институт, наверное, вот, пошел туда учиться. Это все тоже учеба проходила, как у большинства моих товарищей в России, так, что ты где-то работаешь, подрабатываешь, приносишь деньги раз в сессию, и тебе ставят зачет, и потом приходишь, приносишь уже большую сумму, тебе выдают диплом. Потом идешь дальше работать и учишься всему тому, что ты должен уметь на работе делать. И поэтому сейчас, когда мы сидим с моим вот другом о профессии говорим, он говорит: «А, да, точно, у меня же в дипломе написано, я инженер по безопасности в море». Говорит: «Только я это никому не говорю, мне стыдно очень», говорит. Сейчас это говорит, что я инженер по безопасности. Стыдно, в диплом купил. Вот. Так вот начиналось наше юношество, так его юношество проходило. И во время этой учебы, во время этой праздной учебы, он еще в детстве, еще когда мы в школу ходили, он чуть-чуть, так можно сказать, пристрастился к легким наркотикам, конопле, вот, к этому, ко всему. А потом, когда в учебе, он тоже продолжал это, и вот в какой-то момент, говорит, пришел, а у них нету этого конопли. Ему говорят: «Вот, на, попробуй это, потяжелее наркотики, на, попробуй это». И как это бывает, говорит: «Ну, попробовал, о, классно, да», говорит, «ну ладно, раз в месяц можно, как бы не страшно, не затянет, раз в месяц нормально». Потом как бы, ну, раз в неделю можно, в принципе, не страшно, не завис уже, да, от этого, вот. Потом это уже, когда стало чаще, раз в день, то это уже, потом уже не думал о том, что можно, что нельзя. И вот так вот он затянулся, попался в эти сети дьявола, и попал в эту зависимость. Уже потом жизнь строилась на промежутке между тем, чтобы достать себе какую-то дозу, чтобы, в общем, удовлетворить свою плоть. И дальше все становилось хуже. Это, конечно же, для родителей было горе. Это все родители видели. Это все было печально. Но как-то еще жил, существовал, выкарабкивался, продолжал учиться. Потом в его жизни случилась встреча с его будущей супругой. У них даже появился ребенок. Вот. Но с ребенком это тоже, конечно, все было ужасно. Он толком и не помнит, как его сын рос. Вот. И иногда и при нем он тоже принимал эти всякие вещества наркотические. И вроде бы супруга, они тоже, она такая из того же окружения, в принципе, но даже для нее уже в какой-то момент этого стало слишком. Вот, и да, если бы в тот момент Христос был в нашей жизни, в юношестве, в его жизни, то грех не захватил бы эту жизнь. Как мы прочитали: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Да, если бы мы знали Христа, то мы победили бы его и не попали бы во власть греха, и жизнь не была бы впоследствии так исковеркана. Затем наступила взрослая жизнь после учебы. Как я сказал, в его жизни появилась семья, появилась супруга, ребенок, появились проблемы с этим связанные, и, конечно же, эта греховная жизнь, она не помогала этому всему. Вот, и уже все, стал у них такой момент, что даже для его супруги это было слишком, когда уже деньги уходили на эти все, на наркотики. Вот, хоть он и продолжал учиться, как бы закончил учебу. Не, он еще не закончил учебу, но, в общем, все, встал вопрос о разводе. И в этот момент, таким странным, чудесным образом, не знаю как, мы начали с ним переписываться в соцсетях. Я к тому моменту уже знал Христа, был верующим. Он рассказал о своих проблемах, они его тоже беспокоили. Он, конечно, еще сохранил остатки какого-то разума, понимал, что это все зло, что это плохо, но грех, который в сеть в эту затянул, он не давал выбраться из этого. Мы с ним стали общаться, стали переписываться. Вот, он объяснил свои эти проблемы. И я ему начал писать, писать о реабилитационных центрах наркозависимых, писать о том, что только Христос может избавить раз и навсегда от этой проблемы, писать о тех людях, которые избавились благодаря Богу от этого, от всего, что его решение там возможно, наверняка для него, вот, и что там нужно искать помощь у Бога. Начал писать о Библии, о церкви, о спасении, и интересно так, он тогда, в тот момент, когда мы переписывались, был далеко от дома, возле Санкт-Петербурга где-то, и он решил поискать Бога, решил пойти к нему навстречу. Я ему о Библии написал, вот о церкви, о Христе, а он там ничего не знал нигде, только знал, где православная церковь. Пошел туда в православную церковь, ну я не к тому, чтобы что-то плохое сказать, но просто пошел туда в эту церковь, Библию захотел почитать, пришел, а у него денег оставалось 700 рублей до дома доехать на билет, и все, больше нету. Пришел, Библию купить надо. Денег нет. Ладно, говорит, хотя бы свечку поставлю. А свечка тоже денег стоит, чтобы поставить. Не просто так, не бесплатно. Это надо купить, это надо купить. А денег ни на что нету. Говорит, ну ладно, подумал, говорит, ладно, потом Библию куплю, в следующий раз деньги будут. Вот так вот он не нашел там Бога, к сожалению. Доступ, оказывается, был закрыт из-за финансов, из-за его. Но, слава Богу, потом он приехал в свой родной город, вот, где я был в церкви, я ему написал об этой церкви, мы ее знали, он пришел туда, вот, там ему и Библию подарили сразу же, там его и до станицы потом довезли, это 40 километров от города, надо как-то добираться, в общем, довезли его на машине домой, его сразу мама говорит жене, слушай, говорит, ты им деньги дай, заплати хоть, она говорит, они деньги не берут, тетя Ира, они бесплатно довезли. Она испугалась, говорит, ты слушай, в следующий раз иди вместе с ним на собрание, а то ж мы без штанов останемся, да? Сейчас они деньги не берут, а потом с лихвой типа заберут. Вот. И так произошла его встреча со Христом. Слава Богу, что вот есть эта церковь там, слава Богу, что там братья были, которые рассказали ему, благовестие рассказали, и о душе позаботились, и открыли этот доступ к слову, к Христу, и Господь его сердце открыл, и слава Богу, он покаялся. Конечно же, это все не было, может быть, бывает, конечно, да, свидетельство, что вот все за раз и от всего отпал. У него были падения тоже после этого, и вот эти вот как старые грехи, они догоняли, что продолжал учиться, в старую компанию вернется, а там старое вот это вот все, вот эти зависимости даже не голове, а плотские, да, он даже до сих пор рассказывает, говорит, к врачу иду, до сих пор уже, года 4 прошло, он уже все от всего отошел, но, говорит, к врачу прихожу, когда надо какую-то делать, кровь брать из вены или что-то, у него, говорит, в плоти осталось вот это вот чувство радости, говорит, я радуюсь, когда кровь, иголку вставляет в кожу, настолько вот это вот впиталось в кожу, в тело, вот это вот удовольствие, да, просто кровь берут, но, говорит, удовольствие получает от этого, что прокалывают кожу иглой. Вот, но слава Богу, его Бог вытащил из этого, и вот эти все падения, прошел он через это, и тоже такая большая радость, не знаю, его мама спаслась, она тоже стала ездить в церковь, и она спаслась, и вначале ездила, много-долго времени не знала зачем, говорит, поеду туда, сижу, ничего не понимаю, что-то говорят там, ничего не понимаю, зачем, думала, я приехала сюда, что я тут время трачу, все, в следующий раз не приеду. Не приеду, настроилась, все, проходит неделя, подходит воскресенье, потихоньку, говорит, в воскресенье я встаю с утра, начинаю собираться. Не знаю зачем, не знаю куда еду, я начинаю собираться, я сажусь на автобус, я приезжаю в церковь, я сижу, опять сижу, ничего не понимаю. И, говорит, сидела, ездила так, пока в какой-то момент все-таки ей Бог не открыл ее уши, не открыл ее сердце, и она тоже покаялась. Все, конечно же, это через большую нужду, у нее тоже проблемы были, ее тоже были эти проблемы, что со смыслом жизни, ее муж был очень такой тяжелый, деспотичный. Вот, но, слава Богу, сейчас приезжаешь, абсолютно другие люди, и он, и она, это просто чудо. Вот. И без Иисуса, вот во взрослой нашей жизни, если бы, слава Богу, что мы узнали Его в нашей уже взрослой жизни, но без Него мы бы не узнали в нашей жизни Его безграничной жертвенной любви, из которой мы и сами можем черпать, и стараться любить так, как Он. И там же в первом послании Иоанна, 4 главе написано, несколько стихов, возлюбленный, 7 стих, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, что Бог дает нам любовь, и будем любить друг друга, потому что от Бога любовь черпает. В 11 стихе, там же, это 1 Иоанна, 4 глава, возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 21 стих, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И у него, вот моего друга, этот пример очень явный был с его детьми. У него сейчас уже недавно родилась дочка, то есть второй ребенок. И спрашиваю, ну как вот разница, да, ты тогда был в наркоте, своего сына там воспитывал, иногда там в одном помещении в доме вы это, ты там мог закинуться наркотиками какими-то. Он говорит, ты знаешь, вообще, я не помню в принципе, как он вырос, но вот помню, что когда он родился, я его взял в руки, говорит, и смотрю на него и думаю, ба, что это вообще за ребенок, это что, это мой сын, что ли, говорит, такой некрасивый, такой, это мой сын, что ли, это маленькое вот это вот все. А сейчас, когда он дочку берет эту в руки, говорит, какая она красивая, какая она чудная. И вот даже в этом эта разница, что ему Бог дал возможность, показав свою к нему любовь, дал возможность любить других, любить даже детей своих, даже своего ребенка не мог любить. Казалось бы, да? Ну, твой-то ребенок, ладно уже, можешь ты полюбить? Даже ребенка не мог толком любить. А сейчас Бог дал эту возможность, открыл, показал эту любовь. И сейчас уже в заключении вот этот последний этап – жизнь со Христом, что когда уже сейчас мы стали жить со Христом, Он стал жить со Христом, то изменения, конечно же, во всем изменения, в семье, что с ребенком, что может любить своих детей, что может помогать своей супруге, что может ее любить уже по-другому, не просто какие-то плотские привязанности, а что жертвенная эта любовь, что на работе у него очень многое поменялось, что раньше, вот как я сказал, да, диплом купил, что стыдно называться, по профессии стыдно себя называть, а сейчас уже у него такие изменения, что постоянно на работе какая-то борьба, потому что эти, когда в плавание они уходят, 4-6 месяцев, очень тяжело в этой профессии, но в принципе, я вот узнал, что очень тяжело в России, на любой работе, очень часто, очень много вот этих вот моментов, где на компромисс тебя подталкивают, а иной раз вообще к греху подталкивают, что там они документацию неправильно заполнять, эти все техники безопасности. Он по технике безопасности, да, инженер? И на это время нужно. А как-то там все так устроено, что на это, в принципе, нету времени. Вот. А нужно проходить инструктаж постоянно, то-то, то-то делать регулярно. Он говорит, там у них, вот если корабль будет тонуть, ты должен сесть в шлюпку, пристегнуть ремень и отчаливать, да, от корабля. Он говорит, я когда пошел, проверил, что ты там сколько это дается, там пару минут, чтобы быстренько пристегнуться. И каждый должен под себя ремень отрегулировать, да, вот это все, куда он сел, в какое кресло. Он говорит, я 15 минут возился с ремнем, чтобы себя пристегнуть, говорит. А у нас это все на бумаге. То есть ты просто пишешь, все, прошли технику безопасности, тыры-пыры. Потом, если проверка какая-то, то проверка была двух видов. Либо, если капитан заплатил денег, то они приходят получить деньги, там что-то им дали, там какую-то взятку, все. Либо, если капитан жадный, не заплатил денег, то у матросов начинаются веселые часы, что они бегают, все регулируют, все делают. Вот. И вот в этой вот работе, конечно же, как христианину, очень тяжело ему было, и сейчас тяжело, из-за этого он даже частично из-за этого он не пошел в последнее плавание, хоть там, в принципе, возможность заработать денег, чтобы семью прокормить, хорошая возможность, но очень переживает и сейчас даже думает пойти на понижение в должности, потому что, когда у тебя ответственность, и тебя подталкивают этот грех делать, тебя подталкивают, тебя не понимают. Он пытался это все сделать по букве закона, как нужно, но начинается чуть ли там, ну как это он называл, типа как восстание, когда начинают люди роптать, ропот начинает подниматься, матросы там типа, что вот, что это такое, так времени нету, вот. И это уже вот жизнь со Христом, она не во всем идеально, не во всем все супер, идет гладко, стало тяжело на работе, и что сейчас он тоже, чтобы с семьей остаться поближе быть, со вторым ребенком, не на полгода куда-то уплыть, остался дома. Но сейчас приходится работать на низкооплачиваемой работе, где он 150 евро в месяц зарабатывает, работает полный рабочий день, еще ездит 40 километров на работу. Вот. Ну, все равно в этом во всем находит большое благословение, большую радость, и Бог через это очень многому учит. И вот сейчас, когда мы с ним встретились, это наша жизнь со Христом сопровождалась такими вещами, как исправление старых ошибок. Очень интересный тоже момент. Мы с ним собрались и начали вспоминать, чего мы плохого натворили. И вот его мама тоже вспоминает, говорит, до сих пор мне стыдно, и тогда было стыдно, когда мы пошли и к нашей учительнице математики, у которой был больной инвалид, муж не мог ходить, пожилой человек-инвалид, пошли ночью стекла бить домой, потому что что-то нам не понравилось, как она нас загружала. Вот, у нее чуть инфаркт не случился. И уже прошло больше 10 лет, и нас это мучило. Нас это мучило. Господь, слава Богу, это все нам напоминал, что, конечно же, мы прощены, но вот старые долги остались. Пошли мы долги наши раздавать. Мы не позвонили, просто решились в один момент, там купили что-то к чаю, взяли Библию, пошли к ней туда, к учительнице. И слава Богу, так Бог повел, что она уезжала надолго к своей дочке и приехала, 10 минут назад зашла домой. Не успела сумку даже распаковать, и мы пришли. Вот, и так здорово получилось, такой визит хороший был. Так мы смогли вот тоже, в том числе через то, что извинились, попросили прощения, вспомнили, что плохое делали, смогли о нашей жизни рассказать, смогли засвидетельствовать о том, что в наших жизнях произошло, смогли о Христе рассказать, смогли благовестие рассказать, и Библию оставили, вот, обменялись там телефонами они, чтобы контакт поддерживать. Вот, то есть, да, это, в принципе, в каких-то моментах неотъемлемая часть нашей христианской жизни, когда мы сейчас уже становимся христианами, вот это проходить через это исправление наших старых ошибок, раздать наши долги. И в жизни со Христом у нас появляется, вернее, мы слышим это благовестие, у нас появляется надежда на спасение и наших, в том числе, близких. У него вот эта надежда, она сразу и реализовалась. В его маме. Сейчас молимся и надеется он на спасение своей супруги, своего отца, вот, который тоже смягчается со временем. И, конечно же, это для нас очень актуально и для вас, для всех. Я тоже думаю, это очень актуален этот стих, о котором постоянно мы вспоминаем, как вы помните, в Деяниях, когда этот темничный страж, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И это обетование, оно очень актуально, его постоянно вспоминаешь уже в нашей жизни сейчас со Христом. И в заключение, недавно я прочитал такой рассказ очень интересный, Маргарита Коломийцева, кстати, написала, не только она, стихи пишет, прозу тоже. И рассказ называется «Год, в который не было Рождества», может быть, кто-то читал. Очень, очень интересный он, там, если вкратце, то рассказ о христианине, который вел такую, можно сказать, не очень хорошую христианскую жизнь, ленивую где-то. И после одного серьезного разговора с другом он попал в маленькую такую аварию автомобильную, потерял вроде сознание, и ему то ли приснилось, то ли так просто видение какое-то было, как будто бы он проснулся, и в мире не стало Рождества. На улицах ничего нету, никто не готовится, какой-то там вроде праздник, но о Христе вообще никто не знает. В интернете и о Христе написано, что Мессия, которого уже сколько уже 4000 лет или сколько ожидают евреи, но который еще не пришел, вот его друг, который был пламенным христианином, обратился в иудаизм. Потому что, говорит, это единственный способ как-то спастись, говорит. Я так рад, я обрезался, я, конечно же, не иудей, я прозелит. Вот, но у меня есть призрачная надежда, что Бог, возможно, когда-то мои грехи простит, говорит. Ты там ему про жертвоприношение рассказал, говорит. Ты знаешь, какая-то радость, когда ты жертву приносишь, твои грехи на секунду омываются, но в следующую секунду мысль какая-то грешная приходит, и тебя опять этот грех охватывает. Говорит, как я надеюсь, что когда-то, возможно, мои грехи простятся, я получу надежду. Вот. И очень хорошо в этом рассказе передано, что без Христа в этом празднике, в этом Рождестве, и вообще без Рождества Христова, какая была бы безнадежность в мире, какая была бы бессмысленность существования, отсутствие утешения даже в маленьких и в больших делах. Вот этот стих, который очень утешает, когда мы думаем о наших близких, которых уже нету с нами. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Без этого стиха, без Христа, без Рождества, какое чувство вот этой постоянной скорби о наших близких, которых уже нету с нами, что никогда уже ты не увидишься с ними, они навсегда умерли, и нету надежды на спасение перед Богом. Что бы ты ни делал, даже если ты будешь полностью исполнять Тору, даже если ты обратишься туда, в иудаизм, то у тебя есть только призрачная надежда, что, может быть, твои грехи будут прощены когда-то. Какая безнадежность, нету счастья, нет поводов для счастья, нет поводов для радости, если нету Рождества в мире. И он потом, этот парень, он очнулся, пришел в себя, и оказалось, что это все ему причудилось. И первым, что он сделал, он приемник включил, а там мелодия рождественского гимна какого-то. И вот это непередаваемое чувство, что да, я вел какую-то такую жизнь, которая не до конца нравилась Господу. Да, я шел на компромиссы, но все равно, когда я вновь слышу этот рождественский гимн, то вновь эта надежда приходит в мою жизнь, вновь смыслом она наполняется, вновь эта надежда озаряет мою жизнь, что да, Христос все-таки был, Христос все-таки умер, и за мои в том числе грехи, и я могу с радостным сердцем надеяться, что и быть уверенным в том, что мои грехи прощены. Как радостно вступать в этот праздник, как радостно идти по жизни, пусть какие-то проблемы на работе, в семье, но все равно идти по жизни с этим чувством надежды, радости. Конечно же, у тех, у кого она есть, у кого есть основания для этой радости и надежды. Как приятно, как радостно, что Христос есть вот в этом хорошем празднике, что Христос есть здесь. И если бы мы не имели Христа, если мы уберем Его из вот этого, пусть и такого, там много подарков, организовали хорошо праздник, пусть там даже останутся все атрибуты, там какие-то хлопушки, не знаю, песни красивые. Но если уберем оттуда Христа, то лишимся самого главного. Вот этой вот истинной радости, которая не закончится с остывшим ужином, или когда мы всех гостей проводим, то она все равно не закончится. Она все равно останется, потому что мы радуемся совсем другому. И радости, мы радуемся тому, что пришел тот, кто дал нам прощение. Кто убрал вот этот груз греха, тяжесть греха, кто простил нам эти грехи, пусть мы и ходили, отдавали наши долги, но груз греха уже был снят с наших душ, что Он простил нам грехи от наших этих злых дел ценой своей собственной жизни, ценой своих страданий, своих мучений. И не имея Христа в центре этого праздника, не имея Христа в центре нашей жизни, этот праздник или вся эта жизнь, они просто не будут иметь смысла. Они, может быть, где-то будут красивые внешне, но будут пустые, будут очень безнадежные внутри. И пусть Господь нам поможет вот в эти дни особенно вспоминать и постоянно-постоянно наполнять смыслом, наполнять Христом наши какие-то встречи, наши какие-то дела, которые мы делаем, активити какие-то мы делаем. И особенно в эти дни. Пусть нам Бог в этом поможет, чтобы Христос был в центре всего, что с нами происходит в эти дни.